Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части и в конце третьей главы. Как раз мы разбирали момент, когда объединенные три армии Северного царства Израильского, Иудеи, Бениамина и их вассалы на тот момент, царство Эдом, три армии пришли воевать против моавитян, и они заблудились в дороге, не было в пустыне воды, и пророк Элиша, который находился в составе той армии, он попросил, чтобы привели ему музыканта, который станет играть, и вот когда он начал играть, то тогда снизошло на него пророчество, и он сказал, что мы победим Моав, и что вода будет, и появилась вода. Моавитяне, давайте прочтем это еще раз. Стих 22. «И встали они рано утром...» 3 глава, 22 стих. «И встали они рано утром, и засияло над водою солнце, а моавитянам издали показалась вода этой красной кровью. И сказали они, это кровь. Сразились цари и перебили друг друга, а теперь на добычу Моав. И пришли они к стану израильскому, и поднялись израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они били их и били моавитян. И города разрушали, и на всякий хороший участок бросали каждый по камню, и закидывали его, и все источники вод засыпали, и все хорошие деревья срубили, пока не осталось только Кир-Харосет, то есть это их столица, город с каменной стеной его». Здесь возникает вопрос, наши мудрецы задают вопрос по поводу уничтожения земли, уничтожения плантаций, деревьев и забрасывание камнями земельных участков, пригодных для обрабатывания. Тора запрещает это делать. И тут два ответа, которые нам дают наши комментаторы, что, с одной стороны, самый простой универсальный ответ, что можно было это делать, потому что это было указание времени. То есть ура-ча. Всевышний так сказал сделать, и то есть именно с моавитянами, которые сейчас оказали тяжелое, жесткое сопротивление и выступали против народа Израиля с воинами, как мы говорили, и как против Северного царства, так и сказано в Деврей Ямим, что они воевали против иудеев. Другой же ответ звучит так. Когда евреи захватывают землю, даже пусть это не территория Святой Земли, а чужая земля, вне ее границ, но если они захватывают для себя, для того, чтобы пользоваться потом, тогда запрещено уничтожать деревья, уничтожать плантации, поля и засыпать источники землей. Но когда евреи не планировали владеть этой землей, а просто разрушить армию, подкосить экономические состояния этой страны и уйти потом в свои границы, тогда это тоже разрешается. «И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял он с собою 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Эдомскому, но не смогли они. И взял он сына своего, первенца, который должен был стать царем вместо него, и принес его во всесожжение на стене». И в прошлый раз мы говорили подробнее о сущности Моава, о том, что они очень близки к народу Израиля по своим претензиям, претензиям на первенство, претензиям на то, что они также являются потомками Авраама, потому что они происходят от Лота, его племянника, и у них всегда были очень теплые, то есть когда заходит речь о Всевышнем, царе Моавитян, как в случае с Эглоном, история, которая описана в самом начале книги Судей, он сразу же встал, когда к нему пришел судья народа Израиля, сказал «Дварашем элеха» у меня, только у меня к тебе слово Всевышнего, тогда он встал, оказал уважение. И говорят, что благодаря этому, в заслугу этого, в том числе из него произошла Рут Моавитянка. И здесь вот он показывает вновь готовность поступать так, как поступали когда-то наши праотцы, а именно идет речь о жертвоприношение Ицхака, потому что когда царь Моавитский увидел, что он остался только в какой-то крепости, это последний его оплот, и шансов на спасение естественным путем уже не осталось, И он обратился к своим советникам и спросил, почему евреям все время удается сбросить иго своих врагов, почему они всегда в состоянии воспрять и вернуться к независимости, какие бы враги ни приходили и сколько бы лет они ими не владели. И те ответили, что у них есть народ Израиля, питается, подпитывается заслугами праотца Авраама и Ицхака. Авраам, который был готов своего единственного сына принести в жертву, а Ицхак, который был готов подставить свою шею под нож. И тогда царь Моавитский, не задумываясь, приносит своего сына в жертву. Есть, правда, мнение, что и так можно это трактовать двояко стих, что первенца не своего, а первенца царя Эдомского. Но более принятое мнение, что он своего первенца, своего принца принес в жертву, и это оказало сильное влияние на всю ситуацию, потому что, с одной стороны, Всевышний не желает таких жертвоприношений человеческих, и есть стих пророка Иезекииля, когда он упрекает народы мира и говорит, что делают они и приносят своих детей в жертву, сжигают их на своих жертвенниках, на крепостных стенах. И «Ашер ло цивити, вело дамамти, вело альта белиби». То есть даже в сердце моем, даже в мысли моей, говорит Всевышний, не было такого желания, чтобы кто-то приносил в жертву своих детей. Но, тем не менее, был в этом и какой-то момент самопожертвования, и это стало причиной обвинительного акта, обвинения в сторону народа Израиля, ведь большинство присутствующих там, они пусть и были евреи, пусть и были потомками Авраама, Ицхака и Иакова, однако же они не соблюдали Тору. И вот на этом война закончилась, то есть все-таки царь Моавитский остался жив, и армия вернулась в свои границы, армия Израиля. Последний стих. «И был гнев большой на израильтян, и они отступили от него и возвратились в страну». Глава 4. «Одна женщина из жен учеников пророков с воплем говорила Илише: „Раб твой муж, мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. А теперь пришел взаимодавец взять обоих моих детей себе в рабы. И сказал я Илиша, что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» И она сказала: «Нет у рабы твоей в доме ничего, кроме посудины с маслом оливковым». И сказал он ей: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, сосудов порожних, набери немало у всех соседей твоих». Что это, кто была эта женщина? Говорят наши мудрецы, что это была жена пророка Авадии. Пророк Авадий, который так много сопровождал нас, Авадия, который был главным, не советником, а главным управляющим всего дома, всего дворца, ну и, наверное, имел влияние на всю страну у израильского царя 10 колен. И к этому моменту он уже умер. Остались долги. Что получилось? Откуда взялись долги? Давайте вспоминать. В двух пещерах пророк Авадия хранил две группы пророков по 50 человек, всего 100 человек. И не только расходы на питание являлись основной статьей расходов, а главным образом оливковое масло, которое было необходимо для того, чтобы обеспечивать им освещение внутри этих двух пещер, потому что пророки, они изучали Тору, и они должны были все время пользоваться светильниками. И вот он брал деньги в рост, брал деньги под проценты у израильского царя. Есть мнение, что, возникает вопрос, не только запрещается давать деньги в рост, но и также запрещается брать деньги в рост. И почему же он это делал? Ну, и опять же, несколько вариантов ответов наши мудрецы приводят, что, с одной стороны, он не знал о том, что деньги ему дают в рост. И когда он умер, то новый царь пришел к вдове и сфальсифицировав документы или обнулив какие-то условия, пришел ей с новым условием, что вот у нее есть такие долги. По другому мнению, ему просто было можно брать эти деньги в рост, потому что у него не было выбора. И вот что происходит. Понятно, что двух ее сыновей не собирались забрать просто в жесткое, тяжелое рабство, а хотели взять их ко двору, чтобы они там росли, были гвардейцами или будущими советниками, будущими министрами. Ведь они происходят от важного человека, их отец был таковым. Но в чем проблема? Мама понимала, что это духовный конец для них. Да, они будут в хороших условиях, да, их будут обеспечивать всем необходимым, кроме Торы, кроме духовности. И она понимала, что шансов остаться религиозными и богобоязненными евреями, как был их отец, а всего четыре человека в Танахе называются Йире Элоким, боящихся Всевышнего. Авраам, Йире Элоким, Йосеф говорит, это Элоким они, Йире, я Всевышнего боюсь. И вот Авраам, об Иове сказано, и вот Авадия. Пророк Авадия. Всего четыре человека, и понятно, что женщина, это его вдова, она очень переживала за судьбу своих сыновей, поэтому цавха сказано, цавха, цаака, цаака гдола. Наши мудрецы говорят, что 265 молитв она вознесла Всевышнему, а намек на это скрывается в слове цаака, гематрия которого, числовое значение, является также равно 265. И говорят наши мудрецы, что, так сказано в Мидраше, что она пошла на могилу пророка, на могилу своего мужа, и плакала там горько. И он обратился к ней, раздался голос, он смог обратиться уже с высших миров, и сказал ей, иди к пророке Илише, и он решит твою проблему. И вот пророк Илиша приходит к ней и говорит ей, что у тебя есть в доме. Зачем ему нужно что-то? Почему нельзя сделать, если уже идет речь о великом чуде, который сейчас будет совершать пророк Илиша? Почему не сделать его без каких-то особых условий? Идти брать сосуды, спрашивать у соседок, немножечко раскрывать какие-то тайны, потому что, известно, мы будем разбирать эту тему. Есть такое понятие в законах пророчества, «нес», «дерех нес лаво беацне», то есть в переводе с иврита «чудо» обычно совершается без предварительной рекламы. Потом, возможно, даже и будет наоборот заповедь распространять чудо Персума и Ниса, рассказывать о великих творениях Всевышнего. Однако же для того, чтобы оно произошло, сначала нужно хранить тайну. Про Элиша буквально в следующей главе уже будет пытаться оживить еще одного умершего мальчика, как и его наставник, пророк Илияу. И он пошлет Гехази, своего помощника, и тот по дороге будет идти. Он скажет ему, возьми мой посох, положи ему на лицо, и он оживет. И когда Гейхази шел по дороге, то он, будучи негодным человеком, пусть и с великим потенциалом, он мог, как пророк Илиша стал преемником пророка Илияу, так и он мог стать пророком и преемником своего наставника. Так вот, он шел по дороге и рассказывал всем подряд, знаете, куда я иду? Ну, я иду не просто делать чудо, чудо неординарное, которое в Танахе встречалось только один раз. Хотя и говорят нам наши мудрецы, что Раваши, главный редактор, назовем так, Вавилонского Талмуда, не вносил имена мудрецов в Танах, которые не... Или все мудрецы Талмуда, которые там фигурируют, они спокойно могли совершить воскрешение из мертвых. Однако же в Танахе первый случай был с пророком Илияу, когда он оживил сына жены, женщины из города Царфат, Иша Црефит, который в будущем станет пророком Йоной. А второй такой случай будет описан только у пророка Элиши. И, конечно же, то чудо через Гейхази не смогло быть реализованным, потому что он разболтал всем, кому только мог. Были еще проблемы, которые он создал по дороге, но об этом позже. Мы возвращаемся к нашему вопросу, почему нужно было брать сосуды. Так вот, объясняет Рамбан, когда он описывает устройство мира в книге Берешит, то в своих комментариях он говорит такую вещь, что мир был создан изначально еш миайн, есть, то есть все, что в мире, все, что существует, оно было создано из ничего. Еш миайн. Когда же этот процесс мироздания был закончен, то теперь, что бы ни произошло, какое бы чудо ни произошло, и что бы ни появилось здесь, то, чего, как нам казалось бы, естественным путем не должно было появиться, тем не менее, даже то чудодейственное появление каких-то материальных новых благ или новых вещей, оно происходит уже из того, что заложено в этом мире. Все уже здесь имеется, просто Всевышний не все нам раскрывает. Оно где-то хранится, оно находится где-то рядом. И как, например, Агарь, когда она начала плакать о смерти, о приближающейся смерти своего сына Ишмаэля, то вдруг Всевышний открыл ей глаза, и она увидела, что есть колодец. Колодец был просто... Нужно его увидеть. Нужны заслуги, нужна молитва или еще другие вещи. И вот поэтому пророк Элиша говорит, если у тебя есть масло, то тогда мы сейчас будем производить масло. То есть нам нужен какой-то источник, нам нужна какая-то база для того, чтобы создать канал духовный, через который начнет поступать из вот тех вот незаметных, назовем, складов, масла и всего остального, что есть в мире, что уже создано, она начала поступать к тебе. Иными словами, если бы у нее был в доме остался кусочек сахара, то тогда бы он сказал, давай, положи его на стол или приготовь мешки, и сахар начал бы вырастать в огромную кучу. Или же, если у нее была мука, то же самое произошло бы с мукой. Поэтому сегодня, говорит Рамбан, все, что происходит, даже если это абсолютное и удивительное чудо, тем не менее, это происходит лишь по схеме и по принципу еш-ми-еш. Не как раньше еш-ми-айн, что-то, что происходит, произошло из ничего, а что-то, что происходит из чего-то, то есть уже существующего в этом мире. И вот женщина идет и собирает сосуды. Стих 4. «И пойди запри дверь за собой, за сыновьями своими, и наливай во все эти сосуды, а наполненный отставляй». То есть, тоже интересный момент. Он не сказал ей «иди и наливай, разливай по сосудам, по всем другим емкостям, которые у тебя есть». Она должна была стоять на месте, а ее сыновья подносить ей эти кувшины и другие сосуды. Почему? Потому что она превратилась как в источник. Источник мы не можем. Когда у нас есть шланг, то мы его можем в доме подсоединить к какому-то крану и оттуда уже разбрызгивать или наливать воду, куда нам нужно. Однако же в данной ситуации, если есть настоящий источник, мы не можем взять его, этот родник, и из него наливать, перенося его туда, куда нам нужно. Поэтому она, превратившись словно в источник оливкового масла, стояла на месте, а сыновья ее подносили. И было, 6 стих, когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Но он сказал ей, нет больше сосудов. Нет больше сосудов. Однако, наши мудрецы рассказывают, в источниках говорится о том, что она сказала своим сыновьям, идите и возьмите разбитые сосуды. В каждом доме в те времена было множество разбитых сосудов, потому что пользовались в основном только глиняной посудой. Металл был наверняка очень дорог и не по силам, не по карману, а только лишь большим царям или богатым людям, пластика тоже не было. Разумеется, был только сосуды, обожженные или не обожженные. И черепки разбитых этих сосудов, они были, этой посуды были в каждом доме. И она сказала им, иди возьми, возьмите эти сосуды, соединяйте эти части, и они срастались. Здесь было чудо внутри чуда. Они срастались, становились вновь цельными, и она продолжала наполнять их маслом, или точнее Всевышний продолжал наполнять маслом через свои духовные каналы из того небольшого кувшина, который был у нее, остатка масла. И здесь мне вспоминается рассказ, который я слышал не один раз, не читал сам в книге, но рассказывают о знаменитом Рав Моше Файнштейне, который был величайшим мудрецом в своем поколении и вообще в народе Израиля. Он жил тогда в Америке, и в одной из книг, в последнее время вышедшей, рассказывается о том, что был случай, когда к нему приходила одна несчастная женщина, и у нее была какая-то беда. И она просила, чтобы эта беда, эта проблема была решена Рав Моше Файнштейном, или она просила, чтобы он помолился Всевышнему, и тот в его заслуге, благодаря его молитве, доставил ей избавление. И Рав Моше Файнштейн все время отказывался. Это вот интересный момент. Он все время говорил: я не рэбе, чтобы давать благословение. Хотя наверняка он понимал, что у него есть большие силы, и на небесах считают с его словами. Однако же он долго отказывался. Но однажды, после очередного прихода этой женщины, очередных слез, очередного горя, он встал в молитве и помолился за нее. И действительно стало известно, что женщина эта получила избавление, ей пришло избавление. И тогда близкие его, домашние спросили: папа, отец, что произошло? Почему ты вдруг стал вести себя не в соответствии со своим обычной линией поведения? И тут сказал, он спросил его: что ты действительно стал рэбе, который раздает благословение? И он ответил: вы ошибаетесь. Я сделал это не потому, что я верю в то, что мои молитвы действительно могут что-то создать, что-то как-то повлиять на небеса и выпросить у Всевышнего каких-то избавлений. А дай Бог, чтобы у нас было несколько еще таких мудрецов, чтобы могли, как они, как он, Рав Моше Файнштейн. Но так он сказал. Считал, так почему же тогда ты все-таки это сделал? Он сказал: когда я увидел, что эта женщина все время приходит ко мне, и я понял, что она не просто ищет какую-то сгулу, какое-то снадобье, какой-то оберег, да, какой-то способ повлиять на небеса и изменить свою ситуацию, а что она действительно верит в наших мудрецов, в их силу, что Всевышний наделяет и прислушивается к их словам, тогда я понял, что она уже создала все предпосылки для того, чтобы получить свое избавление, решить свою проблему. Потому что ее вера, не моя молитва, а ее вера в мудрецов Торы, она спасла ее. Она сама женщина эта, и решила, в принципе, свою проблему, а я лишь был проводником. И вот эта женщина, вдова Авадии, о которой тоже говорят, что она была великой женщиной, ее вера помогла ей сделать даже то и дополнительное чудо, которое, в принципе, не было запланировано, когда сосуды срастались и становились цельными, и она набирала масло. Стих окончания 6. «Перестало литься масло оливковое», и стих 7. «Пришла она и рассказала об этом человеку Божию. И сказал он: иди, продай масло и уплати долг свой, а на то, что останется, будешь жить сыновьями своими». Опять же, каким образом произошло избавление, ведь нужно было еще продать, а кто сказал, что этого будет достаточно, кто сказал, так есть, опять же, два мнения. Есть мнение, что в тот момент на рынке была нехватка масла, и цены настолько взлетели вверх, что она смогла продать их по необходимой цене, уплатить все свои долги и даже потом еще и жить на остаток. По другому мнению, что просто масло не заканчивалось даже, то есть оно не было ограничено тем количеством, которое было налито в сосуды, получается еще дополнительное чудо скрытое, а сколько нужно было, она наливала его, продавала до тех пор, пока не уплатила все свои долги. Тут вопрос еще возникает аллахический. Нужно ли это масло? Требуется ли? Ведь, значит так, по Торе у нас есть только несколько вещей, несколько продуктов, которые мы обязаны отделять от него десятину. Это зерновые, это урожай зерновых, это масло, и это оливковое масло и вино. Все остальные ярокот, все другие плоды мы, если отделяем, то только, если обязаны отделять, то только по закону Дерабанан, постановлению наших мудрецов. И поскольку это было оливковое масло, и самый высокий как бы, уровень Аллахи, самое высокое требование Мидурайта по требованию Торы, то она обратилась к пророку Илише с вопросом, должна ли я отделять десятину от всего этого масла, которое у меня есть. И опять же, это очень большая сугия, очень длинный спор наших мудрецов, и есть кто-то склоняется в одну сторону, в другую, но Аллаха говорит, что масло, которое произошло, было произведено или появилось на свет, или появилось перед нашими глазами, если будет говорить точнее, да, потому что на свете, как мы сказали, в мире оно уже есть. Вот. Ну вот человек получил в руки это масло или какое-то что-то другое, что подлежит отделению десятины. Да, это вот такое чудо, такое масло, оно не обязано быть меусарно, не нужно отделять десятину от него. Стих 8. И тут начинается новая сугия у женщины шунамитянки из Шунема. И было однажды, пришел Илиша в Шунем, а там была знатная женщина. Она не просто была знатная, а женщина прежде всего великая. Потому что на иврите написано «Иша Гдола». «Гадоль» — это, как правило, великий. Но даже если говорят вот, о сыновьях или о дочерях, то когда говорят «гадоль», это не означает «самый старший», потому что это определяется словом «бехира», например. «Бехира» — это «цейра». А «гдола» — «вектана», «гадоль» — «векатан» — это, как правило, «бемаасим» в своих поступках, в своих действиях. И вот здесь сказано, что женщина эта была великая. Итак, стих 8. «И было, однажды пришел Илиша в Шунем, и там была знатная великая женщина. И упросила она его к себе есть хлеб, и когда бы он не приходил, всегда заходил туда поесть». Шунамитянка. У нас уже встречалась одна шунамитянка. Это была, она не наложница, она была прислугой царя Давида, та, которая согревала его своим теплом. Помните, царь Давид, мы разбирали это в книге царей в первой части. Царь Давид не мог уже своим теплом, его тело не вырабатывало достаточного количества тепла, и поэтому ему нашли красивую девушку, шунамитянку. Говорят, что она была сестрой этой шунамитянки, но это не все согласны с этим мнением. Стих 9. «И сказал она мужу своему, вот теперь я знаю, что человек Божий, который постоянно приходит, проходит мимо нас, святой». Несколько уточнений наших мудрецов. Он святой. У кадош. Вело мешарто кадош. То есть и не его человек, не его помощник, его ученик кадош. То есть речь идет о Гехази. Она сразу же смогла это определить. Говорят, что Илиша в этот момент еще не прославился как величайший пророк своего поколения, преемник пророка Илияу, но она смогла увидеть в нем. Как она могла все это увидеть? Говорят наши мудрецы в трактате в Вавилонском Талмуде, говорят, что она никогда не видела мухи над его постелью, над его столом. И вот мухи, они являются признаком того, что есть где-то инфекция, есть где-то гнойная рана, куда можно прилететь, где можно поживиться, где можно отложить свои яйца, свои личинки, свою инфекцию запустить еще большую. И, например, рассказывается в Мишнайот, в трактате Медот говорится о втором храме, что там было такое сооружение по периметру крыши храма второго, были установлены особые пики, у которых бы, внизу был диск металлический или какое-то основание для того, чтобы они были устойчивы. И эти металлические пики, они торчали вверх. для чего? Это, они назывались Мехали Арва, то есть на арамейском языке, то есть в переводе на иврит, Мехале Арев, или отгоняющий воронов, чтобы вороны не садились на крышу, и потом, чтобы там не было какого-то мусора после них. Ну и просто это недостойно для храма, чтобы у него на крыше сидели какие-то птицы. Задают вопрос, а почему в первом храме мы не находим такого описания, подобного сооружения? И объясняют наши мудрецы, что в первом храме была настолько большая, сильная душа, присутствие шхины, а во втором мы говорили в книге Эзра и Нехемия о том, что пять вещей не хватало во втором храме, одна из них это шхина. И когда в первом храме все это было, шхина была настолько сильна, что никакие птицы не приближались, не могли приблизиться. Ни птицы и ни мухи, потому что, например, как-то я слышал критику в сторону храма светского одного человека, который говорил, что, представляете, какое зловоние или какая грязь там была, какая антисанитария там была, ведь могли резать иногда огромное количество животных. А если это были регалим, праздники, то туда и сотни тысяч людей могли прийти со своими животными. И все это приносилось в жертву, а кровь выливается, и она собирается в том месте Беазара, где резали этих быков и другие жертвы. Так вот, там было устройство такое. Значит, был проведен канал, он тоже описан, из источника, который находился немного выше, чем Храмовая гора. И по принципу сообщающихся сосудов, вода эта поступала в Азара, Азарат Нашим, в Азара в храме. Да, и когда открывали какое-то место, то вода эта наполняла всю территорию, где есть кровь. Все это смешивалось, и был проделан ход, куда вода эта могла отступать, куда она потом, перемешанная уже с кровью, сливалась вне границ храма, в долину, и в той долине потом эта вода испарялась, кровь застывала, и она лежала твердыми пластами, и где-то говорится, что приходили люди, которые работали в сельском хозяйстве, и брали эти куски, вырезали их, выпиливали, и ими потом удобряли землю. Природное, естественное удобрение, никаких тебе пестицидов и гербицидов. И вот, несмотря на то, что вот все было хорошо продумано и устроено, и вроде бы все это очищали хорошо, но все понимают, что пройдите сегодня возле рыбного магазина, который даже хлоркой, экономикой потом поливают каждый вечер всю площадь его и все свои стеллажи металлические. Но, тем не менее, всегда возле этого магазина проходить лучше с закрытым, зажатым носом, потому что все это за годы функционирования этого магазина, там все это собирается, и все выжечь или оттуда вымыть практически невозможно. Поэтому и в храме могли бы остатки чего-то, каких-то вещей, которые, остатки крови, жертв, которые могли привлекать огромное количество мух и прочих паразитов. Однако же здесь уже дорабатывала свое шхина. После того, когда очищали водой территорию храма после жертвоприношений, после этого все равно никакая муха не приближалась туда. Рассказывают, что когда рав Эли Лапьян, который был раввином Британской империи, потом решил приехать на пенсию, умирать, доживать в Эрец-Исраэль, так он надеялся. Однако его, кажется, Хазон-Иш призвал к себе и сказал, что смотри, такие большие люди нам нужны, большие мудрецы Торы нам нужны, и отдыхать будем уже в другом месте, а сейчас ты нам нужен. И он послал его в Зихрон Яаков, это где-то между Тель-Авивом, сегодня поселение это существует, даже частично религиозное, между Тель-Авивом и Нетанией, может быть, даже еще ближе большой город Герцелия. И вот там он открыл ешиву. Там была ешива. Сегодня эта ешива находится в деревне, в поселке Кфар Хасидим. Так она и называется. И ешиву так и называют. Кфар Хасидим. Кажется, Кнесет Коани, Кнесет Ихискеля, но ее название настоящее. Но все ее знают как Кфар Хасидим. Я даже чуть не попал туда учиться после того, как сделал алию больше 20 лет назад, приехав из Торат Хаим. Возле Хайфы, недалеко. За Хайфой недалеко там есть Рехасим и Кфар-Хасидим, два таких поселения, которые, в котором находится эта ешива. Однако вначале она была в Зихрон-Яаков, и в тех местах в то время не было еще кондиционеров. И в летнее время было очень жарко. Кроме того, в тех местах было много то ли болот, то ли каких-то источников, откуда летело огромное количество комаров, пресная вода. И Рош Ешива, все очень страдали от этих комаров, от этих москитов, от этих мошек. И вдруг Рош Ешива однажды позвал всех своих учеников, или сказал им, обратите внимание, и он показал пальцем на, в сторону того угла или того стола, за который, стендера, за которым сидел и учился еще один преподаватель ешивы, рав Эли Лапьян. Он сказал, посмотрите, там над ним нет ни одного комара, ни одной мухи, ни одной мошки. Там, где есть святость, там нету места для инфекции духовной и другой. И тогда он сказал... Марата, он произнес эту фразу, то, что наши мудрецы учат отсюда. Марата, что увидела эта женщина? Как она определила, что Элиша человек святой? Лората звув мяр митато. Никогда не увидела, не видела мухи над его кроватью, над его столом. Стих 10. Сделаем, прошу тебя, небольшую верхнюю комнату и поставим ему там постель, и стол, и стул, и... светильник, и будет, когда он придет к нам, то будет заходить туда. И было, однажды пришел он туда, и поднялся в верхнюю комнату и лег там. Сказал он Гейхази, отрока своему, позови эту шунамитянку. И позвал тот ее, и она стала перед ним. Сказал он ему, скажи ей, прошу, вот ты так заботилась о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Ну, на первый взгляд... каждый подумает, что у него хорошие связи, хотя мы знаем, что у него не очень хорошие отношения были с тем начальством своим, потому что он жил не в праведной Иудее с Бениамином, а жил в Северном царстве, где правили пока что неправедные цари. И поэтому наши мудрецы говорят, что речь идет о преддверии Рош-Ашана, и под Всевышним царем и военачальником подразумевается... Под царем и военачальником разумеется Всевышний, что сейчас народ Израиля будет просить Всевышнего молить о прощении грехов и как бы создавать задел на будущий год. И у меня есть возможность, я думаю, что я могу в благодарность за твои услуги, за твою помощь мне, что ты построила для меня дополнительную жилплощадь в своем доме, чтобы я там мог находиться каждый раз, когда буду здесь проходить. Что я могу попросить для тебя у Всевышнего? Но она сказала, среди своего народа я живу. Бетох ами ани яшавет. Среди народа своего я живу. То есть она сказала ему, что я знаю, что ты можешь сделать для меня, если есть у меня какие-то проблемы, а у нее была... немалая проблема, она была бездетной и уже была женщиной немолодой. Однако же, сказала она, когда человека упоминают отдельно, специально, да еще такой великий пророк, как ты, великий еврей, тогда проверяют человека также отдельно, а достоин ли он этого, а может ли он, полагается ли, может быть, у него есть какие-то проблемы, которые стали причиной того, что он сейчас в беде. И тогда человек может... получить еще больше даже наказания. Поэтому она говорит, пророку не нужно. Я приду в свою часть, Азратнашим, в свою синагогу, там буду молиться, хотя это вопрос. Ведь синагог тогда, не знаю, были ли тогда синагоги, потому что сказано, что ну, мы изучали в книге Эзры и Нехемии, что только после постановления Аншей Кнессет Агдола, уже Великого Собрания во главе с Эзрой, было введено понятие миньяна, 10 евреев, необходимого для минимального количества евреев, для того, чтобы это называлось общественной молитвой, что евреев до этого, пишет Рамбан также в своем комментарии на Берешит, молились сколько хотели и когда хотели, и кто говорит Рамбан, кто был косноязычный, мог сказать несколько слов Всевышнему, и достаточно было один раз в день помолиться, а не трижды, как опять же было установлено Эзра и Нехемия, мужами Великого Собрания. В общем, все это вопрос, но, скажем так, назовем, сделаем рисунок, как будто бы это вот наша ситуация, в которой мы сегодня живем. Женщина говорит, я приду на эту общественную молитву в свою синагогу, в своем поселении, в своем районе, займу свое место в Израт Нашим и буду молиться и просить у Всевышнего избавления, но только своими заслугами, без твоих стараний. Потому что это чревато, и действительно здесь произойдет проблема. То есть давайте по порядку все, не будем забегать вперед. И сказал он, что же сделать для нее? То есть от нее он уже отчаялся получить какую-то просьбу, какое-то указание о какой-то молитве. И вот тогда он обращается к своему служке, к своему помощнику, ученику Гейхази. И сказал Гейхази, воистину нет у нее сына, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она у входа. И сказал он, через год, в это же время, ты будешь обнимать сына. Обнимать сына Хабакук. Это у нее родится сын, который будет так же пророком, как и пророк Йона, который был воскрешен. Умер и воскрешен у женщины из города Царфат в Южном Ливане, или точнее, это северные границы Святой Земли, тогда не принадлежавшие, по-видимому, израильским царям. И этот мальчик родится, умрет, и его воскресит Илиша, и будут звать его Хабакук, две Хавика, Лехабек, это обнимать. То есть она один раз будет его держать в своих руках после того, как он родится, а когда он умрет, она вновь получит его в свои объятия, и поэтому такое Хабакук или Хавакук, как вам удобно, так будут звать этого мальчика, этого сына, будущий пророк. И сказал через год, и сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не разочаровывай рабы твоей. И женщина зачала и родила сына через год, в то самое время, когда сказал ей Илиша. И вырос мальчик, и однажды пошел он к отцу своему, к жнецам. И сказал он отцу своему, голова моя, голова моя. И тот сказал слуге своему, отнеси его к матери его. И понес его тот, и принес его к матери его. И сидел он на коленях у нее до полудня и умер. И поднялась она и положила его на постель человека Божия, и закрыла за ним, и вышла. То есть, как бы она сейчас чувствует страшную боль. Не дай Бог никому такое. И она чувствует, что есть место для обвинений в сторону пророка Илиши. Ведь я же говорил о тебе. Не разочаровывай. Мы как бы прошли незаметно мимо этого стиха, но теперь вернемся к нему, предыдущий стих, который прочитал. Она сказала, не разочаровывай. То есть, он сказал, ты будешь держать, как будто бы, он не сказал, что будешь, получишь сына, воспитаешь его и станешь великим, он станет, ты поддержишь его, а потом потеряешь. Как бы такой вот смысл тоже усматривают. Она так поняла это, и наши мудрецы так это объясняют. Поэтому она просит, не разочаровывая, теперь, когда разочарование и беда пришла, она возвращает тело своего умершего сына на постель пророка Илиши и собирается к нему для того, чтобы просить нового избавления. И чтобы он объяснил, что зачем нужно было, если мне не дано иметь сына, зачем нужно было мне его давать. Ведь не лучше было бы не иметь, чем иметь и потерять. И почему это произошло, скажем, приведем одно из объяснений. Почему? Говорят, что так я слышал, мне не удалось найти подкрепление этого объяснения, однако же я был в гостях у одного хасидского раввина, и он тогда сказал на эту тему вот такое объяснение, что у родителей была также вина в том, что они потеряли этого ребенка, получив ребенок, который пришел в этот мир фактически благодаря чуду, пусть и естественным путем, однако же известное, также вновь по пояснению Рамбана, наверняка и другие комментаторы так объясняют, что в мире есть два вида чудес, иногда чудеса Несгалуи, чудо чудесное, когда происходит это вне рамок, вне границ природы, естественного течения нашей жизни. А есть чудеса, которые, ну, как бы, все произошло естественным путем, родился ребенок, но муж ее стар. Зачем это подчеркивается, что, возможно, он даже уже и не совсем мог по состоянию здоровья привести ребенка в мир. Но, то есть, это было чудо, однако чудо сокрытое. Но они-то понимали, что это было чудо, пусть оно и скрытое, как будто произошедшее естественным путем. Так что не хватает жнецов в народе Израиля. Вы не успели сэкономить, отложить денег на жизнь, что не можете обеспечить ребенка этого учителем каким-то, отправить его в ешиву, нанять ему меламеда, что нужно отправлять его на поле. То есть вам дали такого человека, вы отправляете, делаете его обычным простым работником, помощником своего отца. И не просто так же подчеркивается здесь, что он сказал «голова моя, голова моя», что именно то место, где рождается мысль, где человек должен этим местом работать над Гморой, над Торой, над другими источниками, изучая и корпея над ней. Вот именно там. Оттуда началась проблема, голова заболела, и ребенок умер. И стих 22. «И позвала она мужа своего и сказала, «Пришли мне, прошу, одного из слуг и одну из ослиц, и я быстро съезжу к человеку Божьему и возвращусь». Он сказал, «Почему ты едешь к нему? Сегодня не начало нового месяца и не суббота». Но она сказала, «Шалом». Имеется в виду не преддверие. В субботу, разумеется, они не ездили. Это запрещено. Не преддверие субботы, чтобы, может быть, попросить благословения. И оседлала ослицу. Но она сказала шалом. И оседлала ослицу и сказала слуге своему, веди и иди, не останавливая моей езды, доколе не скажу тебе. И отправилась она и пришла к человеку Божьему, к горе Кармель. И было, когда увидал ее издали человек Божий, то сказал отроку своему Гейхази, вот та шунамитянка. Беги же, прошу, ей навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок. И она сказала, здоровый. Помните, что она уже определила с самого первого взгляда, наверное, или с первого общения с Гейхази, о том, что она поняла, что он человек недостойный, и поэтому она не хотела делиться с ним своими бедами, своими делами с пророком Элиши, поэтому она кратко отвечает, дает размытый ответ, не совсем даже правильный, только бы отделаться от Гейхази, не вводить его в курс дела, и она продолжает идти к самому пророку Элиши. И пришла к человеку Божию на гору и ухватилась за ноги его. И подошел Гейхази, чтобы оттолкнуть ее. Но человек Божий сказал ей, оставь ее, потому что душа ее горестна, а Господь скрыл это от меня и не рассказал мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего? Вот теперь выстраиваются все те старые опасения в тяжелую претензию. Не говорила ли я, не утешай меня несбыточным обещанием? И сказал он Гейхази, опояшь чресла. Свои. И сказал он, пророк Элиша, сказал Гейхази, опояшь чресла свои, возьми посох свой, мой в руку свою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему даже это. Слово за слово, потом и разведаешь тайну, огласишь всем. И положи посох мой на лицо отрока. И сказала мать отрока, как жив Господь и жива душа твоя, что я не отстану от тебя. И встал он и пошел за ней. Гейхази пошел впереди них и положил посох на лицо отрока, но не было ни голоса, ни слуха. И возвратился он навстречу и доложил ей, сказав, не пробудился отрок. Почему? Мы это уже сказали. Он болтал с кем только мог. Он разговаривал и рассказывал о том, что он идет совершать сейчас великое чудо, каждому, кого только он мог встретить. А даже есть мидраш, который рассказывает, что он нашел, увидел мертвую собаку и положил посох на нее, и как бы аннулировал вот тот потенциал духовный, заложенный в этот посох, и поэтому чудо не произошло. И возвратился он навстречу ему, доложил ему, сказав, не пробудился, и вошел Элиша в дом. И вот отрок умерший положен на постели его. И вошел он в комнату, и закрыл дверь за обоями, и помолился Господу. И поднялся, и лег на мальчика, и приложил уста свои к его устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ладоням, и простерся на нем. И потеплело тело мальчика, и сошел он, и прошелся по дому, раз туда и раз сюда, и открыл отрок глаза свои. Как ни странно, но есть мнение, Абарбанель и другие комментаторы говорят, что вообще-то здесь было не совсем воскрешение мертвых. Они там уточняют из слов, что не сказано, что умер мальчик, а вроде бы он плохо себя чувствует. И действительно, действия все эти были похожи на современное эхия, когда делается искусственное дыхание. Ну, непонятно, что их подталкивало к такому, что им мешало объяснить, что это дело действительно было обычное. А обычное в те времена великое чудо, а ведь нам нужно еще и составить список, мы его обязательно приведем ближе к концу истории с Элишей, всей его деятельности, всех его великих деяний, когда мы действительно сравним 8 великих чудес, которые известных нам, описанных нам в Танахе, которые совершил пророк Ильяу, и 16 против этого чудес, которые совершил Элиша. Ведь он же говорил, он просил у Ильяу, чтобы его дух был вдвое больше, чем дух пророка Ильяу, или его сила, потенциал, возможность делать хорошие дела, поступки и чудеса в том числе. И он получил это. И мы объясняли, каким образом человек может дать больше, чем тут столько, сколько у него есть. И есть два воскрешения. Одно явное, вот здесь описанное, которое мы сейчас прочитали, и одно наши мудрецы толкуют это из стиха, но, тем не менее, в списке должно быть два воскрешения из мертвых против одного пророка Ильяу. И вот Илиша здесь его совершил, а если мы его не будем описывать как чудо воскрешения из мертвых, а как просто процесс восстановления сердцебиения или там возвращения дыхания искусственным образом, ну, тогда у нас будет проблема со списком. И чихнул отрок 7 раз, и открыл отрок глаза свои, и позвал он Гейхази и сказал: «Позови эту шунамитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына своего». Стих 37. «И подошла она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла она сына своего, и вышла. Илиша же возвратился в Гильгаль». Дальше у нас будет еще одна новая тема. А тут мы остановимся, наше время подошло к концу. И Безрат Ашем, в следующий раз мы закончим 4 главу. Начнем, наверное, 5. И на этом спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.